Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмм-канал с последними новостями радио «Говорит МСК». Там же идет прямая видеотрансляция эфира и такая же трансляция прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Сначала я обозначу темы, о которых мы будем сегодня говорить в течение часа. В России предложили вернуть советскую статью о вредительстве. Убит сегодня Синдзо Абе, это бывший премьер-министр Японии. Также мы поговорим о том, что пиво может в России подорожать аж до 60%. И, наконец, обсудим с вами День семьи, любви и верности. И, как выясняется, больше половины россиян хотят в этот день отдыхать.
В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили вернуть советскую статью о вредительстве, а по ней к ответственности будут привлекать должностных лиц, которые срывают государственный заказ. Цитирую, к нам поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Об этом написал в Телеграме сенатор Андрей Клишас. Он также выступил с критикой выполнения программы перехода на отечественные товары. Речь идет об импортозамещении, насколько я понимаю. А что такое статья вредительства? Была сначала учреждена статья в 27 году, насколько я понимаю, это была статья 58.7 УК РСФСР. Вредительством в советском уголовном праве назывались действия, направленные на подрыв любой отрасли советской экономики. Также была еще статья от 60-го года, это Уголовный кодекс от 1960 года, это была статья 69, также она называлась «Вредительство». Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства. С 92-го года статья «Вредительство» в Уголовном кодексе России отсутствует. Эту тему мы сейчас обсудим с заведующим кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонидом Головко. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Леонид Витальевич, вот у меня вопрос. На самом деле, я не ошибаюсь же, да, что статья вредительства сначала была, изначально была введена в 27-м году в Уголовный кодекс впервые. Да. Это была статья 58.7 УК, печально знаменитая.
Да, да, все верно.
А потом был Уголовный кодекс от 60-го года, и вот сейчас ссылаются на эту почему-то статью, статья 69. Это тоже была статья вредительства, да.
Да, собственно, она просто нам ближе исторически, она действовала достаточно долго и не так уж, ну, в историческом смысле не так давно была отменена, 92-й год, то есть действовала, скажем, при Горбачеве, Брежневе и так далее.
Да, то есть она отменена ровно 30 лет как. А вот эта вот статья от 60-го года, есть какая-то справка, сколько по ней было осуждено людей и как часто она применялась?
Ну, таких данных у меня конкретных нет, я цифры назвать не могу. Ну, применялась она, периодически применялась, может быть, не очень часто, но такого рода они редко имеют, как мы говорим, превентивный характер. То есть не всегда эффективность уголовно-правовой нормы, она связана вот с именно ее использованием. Идеальный вариант, это когда статья действует, норма действует, она, ну, скажем, предотвращает, понимают, что она действует, и соответствующие управленцы отдают себе в этом отчет. Поэтому, в общем, даже если таких дел было не очень много в период 60-го по 92-й год, но, тем не менее, превентивный характер такая норма, конечно, имела.
Угу. А как вы считаете, вот сейчас вот это вот предложение вернуть советскую статью о вредительстве, оно имеет смысл?
Да, думаю, что имеет. Я бы очень внимательно отнесся к этой инициативе и даже в каком-то смысле ее поддержал, потому что, безусловно, мы сейчас находимся в очень непростом, на очень непростом историческом периоде, собственно, которые требуют от государственного аппарата особой консолидации. И в этом смысле мы нередко действительно встречаемся с ситуациями, когда решения приняты, они должны исполняться, но под разными предлогами, не связанными с хищениями, не связанными с коррупцией. По сути, конкретные чиновники, ну, скажем так, откровенно говоря, саботируют принятие решений, что негативно сказывается и на государстве, на жизни граждан, на общей ситуации. Поэтому мне кажется, что вот существуют иногда исторические периоды, которые требуют жестких уголовно-правовых решений. Наверное, это тот случай.
Угу. А вот эта вот статья, если она будет введена, она же ведь, насколько я понимаю, предусматривает высшую меру наказания.
Нет, ну, высшую меру наказания она сейчас, конечно, предусматривать не будет, и, собственно, это уж совсем историческое прошлое. Потом у нас сейчас вообще на данный момент высшая мера, ну, имею в виду смертную казнь, конечно, она, ее применение невозможно в силу решения Конституционного суда. Нет, я думаю, что там будет какая-то разумная санкция, связанная, наверное, с лишением свободы. Да и вообще сейчас все санкции всегда диверсифицируются, там могут быть самые разные наказания, там, от штрафа, исправительных работ до какого-то лишения свободы. Поэтому я не думаю, что вопрос стоит таким образом. На данном этапе, по крайней мере. Тем более, что у нас высшая мера вообще не подлежит сейчас даже назначению судами в силу решения Конституционного суда, и мы пока к обсуждению этого вопроса еще не возвращались.
Угу. А вот еще, знаете, вопрос, как будут квалифицировать дела? А как человека можно будет обвинить реально во вредительстве?
Ну, здесь, конечно, ключевой момент – это умысел, то есть, так как мы говорим, субъективная сторона преступления, то есть направленность умысла. Нужно выяснять мотивы, нужно различать простое какое-то неумение действовать, которое, в общем, должно влечь за собой всего лишь увольнение и отстранение должности, от действительно каких-то намерений, ну, скажем так, саботировать, воспрепятствовать, исходить из каких-то других идеологических установок, там, кто-то с чем-то не согласен и так далее, Бога ради – уходите в отставку, но если вы работаете на соответствующих должностях, то вы должны действовать в соответствии с теми решениями, которые принимаются. Здесь, конечно, без тщательного расследования, без установления, в том числе вот аспектов, связанных с умыслом, с мотивами действий, здесь, конечно, не обойтись, поэтому это, безусловно, все должно устанавливаться.
Угу. А есть ли риск вот ошибки или оговора?
Ну, риск есть всегда, когда мы с вами предусматриваем норму, там, допустим, о запрете торговли наркотиками, то, можно сказать, есть ли риск того, что их будут подбрасывать? Есть. В любой уголовно-правовой норме заложен риск и ошибки, и неправильного применения. Если вот из этого исходить, то мы вообще не можем никакой уголовный кодекс составить. Поэтому здесь, конечно, требуется очень тщательное расследование, очень внимание, собственно, и надзорных органов, прокуратуры и так далее к такого рода делам, если норма будет принята. Ну и практика постепенно будет отрабатывать критерии, в том числе судебная практика, те критерии объективные, юридические, которые будут отличать, скажем, вредительство от каких-то других ситуаций, там просто неумение, некомпетентности и прочее, потому что это не то же самое. Поэтому, ну, собственно, право всегда исходит из возможности гипотетических ошибок, поэтому у нас есть сложная система уголовного процесса, система расследования, система пересмотра различных судебных решений. В общем, те максимальные гарантии, которые даются, и право на защиту, в том числе, безусловно.
А как вы считаете, вот эта вот все-таки статья вредительства, она, скорее всего, будет, ну, я предполагаю, что это все-таки временная мера, да, вот в определенной ситуации. Суд будет рассматривать, и решение будет принимать все-таки классическая тройка или суд присяжных?
Сейчас сложно об этом говорить. Я не думаю, что это, конечно, будет суд присяжных. У нас, более того, тройка сейчас действует крайне редко. У нас чаще всего альтернатива либо единолично, либо суд присяжных. Дел подсудных судам присяжных очень немного. Ну, суд присяжных – это, в общем, инструмент, который здесь вряд ли будет уместен, потому что это такие общеуголовные составы, когда человек равный судит равного там, в плане таких, ну, вот, классических преступлений, скажем, типа убийства или чего-то еще. Здесь все-таки, скажем, такое преступление, если оно будет предусмотрено, предполагает некое понимание и знание юридических тонкостей и систем государственного управления, принятия решений. Поэтому это скорее все-таки нормы, которые требуют, наверное, специализации от судей в большей мере, чем вот такого широкого, скажем, привлечения народа. Но это мое мнение. Поэтому я все-таки вряд ли полагаю, что здесь будет суд присяжных, хотя кто знает, конечно. Что касается временного-невременного, ну, кроме каких-то таких вот составов, которые отражены еще в религиозных текстах разного рода заповедях. Ну, все в уголовном праве, то ли что временное, в том смысле, что меняется ситуация, там была спекуляция, она перестает быть спекуляцией, видите, сейчас снова она меняется. Поэтому, когда мы принимаем какую-то норму, мы не исходим из того, что она заведомо временна, мы ее принимаем на неопределенный срок. Если ситуация изменится, там исторически, будем надеяться, изменится позитивно, но мы ее с удовольствием отменим, конечно, потому что, скажем, ну, государство выйдет в какую-то более спокойную фазу развития. То есть, ну, это такие вот исторические фазы, они всегда есть в уголовном праве, но когда мы норму принимаем, мы, конечно, не пишем в законе, что она временная. Это было бы странно для Уголовного кодекса.
Угу. А у нас вот есть тут в Телеграме вопрос от слушателя. А как расследовать, если сейчас подряд на подряде? Хотя бы то же самое строительство. И еще один вопрос. Надо ли присматривать суммы, которым применимы наказания?
Ну, здесь опять-таки все-таки вопрос не совсем о суммах. Потому что здесь не вопрос хищений, допустим. Хищения у нас так запрещены. Здесь вопрос именно о принятии решений, которые внешне выглядят как вроде бы формально законные, не связанные с хищением, а в конечном итоге приводят к деформации деятельности и поставленных задач в самых разных сферах государственного управления. В самых разных сферах, а не только в строительстве, допустим. Это лишь один из аспектов. Это может быть очень много чего. Это может быть и ситуация с образованием. Вот если мы сейчас будем создавать свою систему образования, государство должно работать как единый механизм, а не по принципу, кто в лес, кто по дрова, кто-то любит баллонскую систему, давайте мы будем так и иначе. Угу. И в этом смысле вредительство может быть в каких угодно сферах государственного управления. Поэтому, конечно, это не всегда вопрос о суммах, и далеко не всегда.
А, то есть все-таки речь не о деньгах идет скорее. Угу.
Ну, это может идти речь и о деньгах в какой-то конкретной ситуации, но вовсе не обязательно. Это более принципиальные решения. Они могут быть выражены и в деньгах, конечно, которые не сюда направляются. Вроде бы вот нужно их направлять на какие-то действительно фундаментальные задачи, а их направляют, ну, не знаю, на организацию чего-то, что очень симпатично смотрится в одни времена, но сейчас совершенно неуместно. Это может быть и суммы, конечно, но не обязательно. Что касается вот конкретизации вопроса, да, подряд на подряде, ну, расследовать вообще сложно. А экономические дела, как приходится расследовать, а сейчас самое хищение, коррупцию, это непростые задачи, конечно, ничего здесь легкого нет, поэтому мы видим, что иногда такого рода расследования длятся очень долго, ну, и здесь придется расследовать. Но еще раз хочу сказать, здесь скорее даже не вопрос подряд на подряде. Здесь самое сложное будет, конечно, устанавливать мотивы.
Да,
это
вот
придется делать. Это придется делать. И одно дело, когда действительно человек вот ошибся, ну что ж, действует презумпция невиновности, мы можем его отстранить от должности. А другое дело, когда мы понимаем, что он продолжает там проводить какую-то линию, связанную вот что-то он так вот делал 10 лет и хочет продолжать делать, не согласен там с чем-то, но с должностью уходить тоже не хочет. Это уже, да, объективные доказательства, которые позволяют ставить вопрос действительно о вредительстве. Потому что, ну, честным образом надо поступать, уходя, либо, если ты остаешься, занимайся теми задачами, которые сейчас необходимы государству. Вот в этом смысл, скажем, ценностный вот такого рода положения.
А, ну, я вот объясню, вот у меня тут даже есть сообщение от слушателей. Люди боятся, что это может превратиться в своего рода террор. И что просто будет некому работать. Люди просто будут бояться занимать определенные места.
Ну, собственно, конечно, всегда какие-то риски есть, и мы понимаем, что здесь надо быть очень аккуратными в потенциальном правоприменении. Это, безусловно, так. В праве вообще, я говорю, любой состав, он очень опасен, потому что любой, даже самый такой очевидный, можно развернуть так, что осудите невиновных и прочее. Поэтому риски есть всегда. В любом случае, в системе уголовной юстиции она должна быть очень тонко и правильно выстроена. Что касается все-таки, ну, общих масс населения, то это их касаться не должно, это все-таки касается управления. Ну, а занимать те или иные позиции, ну, сейчас тоже есть риски у любого должностного лица, на то и должностное лицо, что его там, не знаю, как говорится, спровоцируют там на получение взятки, что что-то такое он там не сведет цифры и обвинят в хищении. Поэтому, да, это, в общем, те должности, которые, занимая которые, есть определенные плюсы, но есть и очевидные минусы и риски. Как раз в рамках данного состава, мне кажется, в каком-то смысле таких рисков даже меньше, чем, например, при коррупции, когда человеку там подкидывают конверт, допустим, там какие-то конкуренты в борьбе за должность или, и прочее-прочее. То есть вот риски в тех составах, которые есть и которые для нас очевидны совершенно, их как минимум не меньше, чем вот в этом потенциальном составе. Но еще раз хочу сказать, это не значит, что Правоведы должны благодушно относиться. Да, такого рода нормы требуют очень жесткой уголовно-правовой, уголовно-процессуальной настройки, требуют компетентности, безусловно, органов расследования и судов. Это все так и есть, но это касается любых составов Уголовного кодекса.
Угу. Спасибо большое, Леонид Витальевич. Это был заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко. Обсуждаемое предложение Национального антикоррупционного комитета вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Об этом сегодня сообщил сенатор Андрей Клишас. Простите. И вот что нам пишут слушатели. Если статья о вредительстве применялась в эпоху Горбачева, но это не спасло страну от развала, то вопрос не в наличии или отсутствии статьи, а в системе принятия решений, пишет Сергей. Так, Григорий, СПБ скоро работать будет некому, но мы это сейчас обсудили. За последние 30 лет половину чиновников можно было привлечь за вредительство, пишет 709-й. Вполне возможно. Да, еще есть растрата бюджетных средств. Это есть, это совершенно другая статья, пишет Миша. Есть хищение, есть много различных статей. Итак, ну, я думаю, мы сейчас завершим с этой темой и перейдем к следующей.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Японии сегодня был убит бывший премьер Синдзо Абе. Это очень громкая история. На самом деле, это, пожалуй, самое громкое покушение в этом веке. Надо признать, Синдзо Абе скончался в больнице в результате покушения. Человек выстрелил ему в спину. 41-летний Тэцуи Ямагами его задержали на месте прям преступления. И он попытался как-то объяснить свои действия. Он сказал, что он недоволен политикой Синдзо Абе. Покушение было совершено во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика произвели 2 выстрела, но, собственно, было видео, и там слышно, как дважды он стреляет. Абе увезли в больницу без сознания, но он уже был в плохом состоянии, спасти его не смогли. У него остановилось сердце, перестали функционировать легкие, и Синдзо Абе умер. Все, собственно, лидеры стран уже выразили свои соболезнования. Японии Владимир Путин выразил соболезнования. Сейчас мы обсудим эту тему с руководителем Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерием Кистаном. Валерий Олегович, добрый день.
Добрый день.
Вот это, собственно, громкое преступление. И, ну, если честно, просто шок все испытывают. Просто убили Синдзо Абе мгновенно, на самом деле, выстрелом в спину. Что это значит для России?
Ну, для России это значит, что ушел человек, который длительное время, как считают у нас, был расположен к нашей стране. Хотел улучшить отношения, повысить роль России во внешнеполитической стратегии Японии, с помощью этого повысить и значимость и роль Японии на международной арене, ну, в частности, использовать Россию как противовес Китаю, который сейчас представляет главную угрозу для Японии. Вот. Ну, он ведь хотел войти в историю, решив проблему, которую до него никто не мог решить в российской, а еще раньше советско-японских отношениях, то есть подписать мирный договор, который мы так и не заключили с Японией после окончания Второй мировой войны. Но мирный договор, это на самом деле, вот с моей точки зрения, это эвфемизм, который прикрывает не что иное, как желание Японии получить обратно 4 южно-курильских острова, которые Японии называют своими северными территориями, и так обозначают на картах, а у нас это вот Южные Курилы, наша территория. Вот мечта Синдзо Абе была решить подписать мирный договор на основе решения вот этой самой пресловутой территориальной проблемы, вот путем компромисса. Он в этом отношении, так сказать, искал какой-то компромисс, пытался сблизиться с Путиным, установить с ним личные доверительные отношения. Они друг друга называли друг друга по именам Синдзо и Владимир. Встречались 27 раз на разных форумах за рубежом, в Японии, в России, пытались искать вот эти...
Так, у нас...
Он, значит, пытается
дать... У нас проблемы какие-то со связью, да?
А?
Алло? Просто у нас какие-то проблемы со связью, плохо вас слышно.
Ну, я в Угличе вот. Нахожусь, наверное, поэтому...
Да. Так, вот сейчас уже получше, да.
Угу. Ну, сейчас я вышел тут, в другое место, да. Ну, так что, вы с какого места там вы прервались?
А с какого места, что смерть Аба значит для России? Ничего хорошего, да, насколько я понимаю?
Да, понимаете, я бы не сказал, ну, ничего хорошего, но... Ну, в общем-то, понимаете, не такая уж большая, так сказать, катастрофическая какая-то судьбоносная потеря, потому что я вот сказал, наверное, в эфир это не проскочило, что он был расположен, конечно, к России. Вот,
более 20 раз он встречался с Владимиром Путиным.
Если точнее говорить, 27 раз на разных площадках. Вот он, собственно, сделал ставку на Путина, как на человека, который единственный в России может вот пойти на какие-то компромиссы по территориальному вопросу. Я напомню, Япония претендует на 4 южно-курильских острова, называя их своими северными территориями, требует вернуть. Это, с точки зрения Японии, препятствует подписанию мирного договора. Вот у Абе была, так сказать, голубая мечта войти в историю как человек, который решил ту проблему, которую до него никто не мог решить. То есть подписать мирный договор, предварительно решив, так сказать, вот на приемлемых для Японии условиях по территориальному вопросу. Вот поэтому вот он делал ставку на Путина. Но, вы знаете, в конечном итоге выяснилось, да, ну, тут можно подробности приводить, что... В 2018 году они с Путиным даже вот в Сингапуре договорились о том, чтобы положить в основу дальнейших переговоров, их ускорения, советско-японскую декларацию еще 1956 года, которая постулирует, что Советский Союз готов передать Японии два острова, меньших Кабама и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Вот. Но за это, значит, вот Абе очень ругали в Японии, считали, что он идет на уступки, что он чуть ли не готов ограничиться двумя меньшими островами. Они составляют 7% площади от общих 4 островов. Вот. Но у нас тоже тут кое-кто бил в ладоши и говорил, а вот сейчас мы Японии передадим 2 острова, подпишем договор, и у нас будет все... очень хорошо с Японией. Вот. Но на самом деле, понимаете, это все, на мой взгляд, иллюзии. Потому что Абе никогда не отказывался от двух больших, больших островов. Кунашира и Турупа. Но он делал все возможное, чтобы вот создать благоприятную атмосферу в наших отношениях. А для этого вот он придумал даже вот такой план из 8 пунктов, который в 2016 году положил на стол Путину в Сочи. Вот, который должен был, по его мнению, создать такие экономические предпосылки для решения территориального вопроса, то бишь, значит, будучи благодарными за то, что Япония пошла нам навстречу в экономике, мы пошли бы ей навстречу в политике, то есть уступили бы острова. В этом же плане, значит, Абе действовал, когда Россия присоединила Крым в 2014 году, то есть воссоединилась с Крымом. И тогда Абе, значит, в отличие там, от Соединенных Штатов, от стран семерки, ввел тоже санкции, но очень такие поверхностные, легкие, не причиняющие большого вреда нашей экономике. Все это тоже делалось вот с точки зрения того, что вот надо Путина расположить к себе. Вот. Но в конечном итоге, понимаете, ситуация так и не выправилась, вот, несмотря на все усилия Абе. Его, как пишут в западной прессе, да и в японской тоже, его ухаживаниями за Путина, уже к концу пребывания Абе в кресле премьер-министра было понятно, что никакого компромисса не будет, что позиции, так сказать, расходятся очень сильно, что перспективы подписания мирного договора Абе с Японии с Россией, так сказать, покрыты толстым слоем тумана. Ну вот, и так не завершив вот эту свою, не достигнув вот этой мечты своей, не реализовав ее, Абе вот по болезни ушел в 2020 году в сентябре в отставку.
Валерий Олегович, вот коротко ответьте, пожалуйста, у вас просто очень мало времени осталось. Есть какие-то люди, которые вот политически настроены как Абе к России? Сейчас в Японии?
Считается, что нет. Угу. Вот у нас считается, превалирует мнение, что Абе был вот один из немногих, пожалуй, даже единственный крупный деятель политический, который был настроен на развитие позитивных отношений с Россией. Вот все остальные, так сказать, в этом плане замечены не были. Нынешний премьер-министр, ну вот после Абы был там Суга, это его ставленник был, он практически ничего не делал в отношении России. Ну вот Кисида, который сейчас возглавляет японское правительство, Фумио Кисида, он, так сказать, оппонент Абе, считает, что тот неправ, пытается найти какие-то компромиссы и говорит, что все четыре острова, все четко, значит, это японские острова, исконные, все. Законные. Значит,
понятно, России, понятно. Спасибо большое, Валерий Олегович, у нас просто заканчивается время. Это был руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерий Кистанов. Обсуждали мы сегодняшнее убийство бывшего премьера Японии Синдзо Абе.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат СМС +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с новостями нашими последними радио «Говорит МСК» в одно слово. Там же идет прямая видеотрансляция эфира. И еще одна прямая видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Темы вот у нас второй получасовки такие. Пиво может подорожать в России до 60% уже в этом году. И еще одна тема. Мы обсудим День семьи, любви и верности, который сегодня, 8 июля, отмечают в стране. И, как выясняется, более половины жителей России хотят в этот день отдыхать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тревожные новости пришли сегодня. Пиво может подорожать до 60% в России в этом году. Стоимость напитка в алюминиевой упаковке. Речь идет как раз об алюминиевой упаковке. Вот она может вырасти до 60%, в пластике до 50%, ну, небольшая разница. А вот в стекле там все получше, там до 10-15% может быть рост цен. Об этом агентству РИА Новости рассказал сегодня исполняющий обязанности президента ЭБ InBev Эфес. Это бренды определенные, там пивные они выпускают, довольно известные Stella Artois, Велкопоповецкий Козел, Орас Дурдыев. Почему может подорожать пиво? Вот мы сейчас, собственно, попытаемся выяснить, обсудим эту тему. Известно уже, что у нас, насколько я знаю, в стране отсутствует необходимый объем хмеля, без которого нельзя добиться желаемого вкуса и аромата продукции. Сейчас хмель можно закупать в Турции. Но полного спектра используемых и необходимых сортов в этой Переднеазиатской республике нет. В середине мая сообщалось, что посевные площади хмеля в Чувашии в этом году увеличат на 1000 гектаров, то есть почти в 1000 раз. По словам главы республики, 10-кратное увеличение – это не предел. Местные власти планируют увеличить посевные площади, по крайней мере, до 2000 гектаров. Вот интересно, что только сейчас почему-то начали увеличивать вот эти вот посевные площади хмеля, почему-то раньше этого не было. Уже пиво подорожало, пора переходить на разливное. С бидончиком буду ходить, как в детстве, пишет Григорий Санкт-Петербург. А, Григорий, а вообще-то оно уже есть, разливное пиво-то. Собственно, вы сейчас можете ходить с бидончиком туда, приходить и вам нальют. Но мы не совсем, собственно, понимаем, почему может подорожать пиво. Вот мы сейчас попытаемся это выяснить. И Дурдыев говорит, что касается роста цен, то он, безусловно, будет происходить. Но если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня инфляции. И сейчас производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно, на фоне снижения покупательной способности населения. Я не знаю, насколько, собственно, это такая прям глобальная проблема подорожания пива, ну, для многих да, потому что, может быть, за этим что-то еще последует. Буду пить более крепкие напитки, дешевле и вкуснее из закуска, пишет добрый злодей. Вы знаете, добрый злодей, может быть, это и вкуснее, а может быть, и кому-то и нет. Вы знаете, кому-то, может быть, стоит что-то полегче попить. Мы сейчас вот попытаемся дозвониться до нашего спикера и выяснить, что у нас все-таки происходит с пивом. Мы-то надеемся, что оно не подорожает так сильно все-таки на 60%. Это довольно высокий рост. Надеемся, что, может быть, хотя бы, может быть, на 10% подорожает. Вот некоторые эксперты говорят, что резкого роста цен на пиво в связи с подорожанием тары не ожидается. И страна полностью обеспечена стеклянными бутылками. А вот с алюминиевыми банками сложнее. Материал для их производства отечественный, но выпускающие тару компании в основном иностранные. Поэтому в этом секторе рынка произошел рост, но не такой значительный. Об этом вот канал 360 заявил эксперт пивоваренного рынка. Специалист подчеркнул, что для производства пивного напитка солода в России достаточно, но второй главный компонент, хмель, у нас весь импортный. Никаких ограничений на его поставки со стороны других стран не существует, но пока есть небольшие проблемы с логистикой. Так, значит, вот этот вот прогноз о росте цен на пиво до 60%, как я уже говорила, сделал исполняющий обязанности президента компании АБ «Инбев Эфеса» Араса Дурдыев. У нас на связи генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. Максим Зиновьевич, добрый день.
Здравствуйте, очень рад приветствовать.
Здравствуйте. Вот, знаете, мы пытаемся выяснить, действительно ли пиво в этом году может подорожать до 60% в алюминиевых банках, до 50%, насколько я понимаю, в пластике, и до 15% в стекле. И почему вот такая разница?
Ну, на самом деле, действительно, подорожание идет, но не столь существенное. Я хочу в данном случае успокоить ваших уважаемых слушателей, о которых говорят аналитики. На самом деле, цены, если говорить на отечественную, подчеркиваю я, алкогольную продукцию, выросли в среднем от 10 до 20%, если опять-таки говорить о первом полугодии 2022 года и сравнивать это полугодие, да, текущее, с аналогичным периодом 2021 года. Угу. Что касается дальнейшей ситуации, то действительно цены будут расти. Вот почему? Потому что сейчас целый ряд производителей, если говорить и о винодельческой продукции, и о пивной продукции, и о производстве крепкого алкоголя, да, используют комплектующие, цены на которые выросли. И выросли существенно, то есть комплектующие, если говорить о их стоимости, подросли примерно на 30-40%. И, судя по всему, вот рост цен на комплектующие будет продолжаться. Почему? Потому что очень повысили затраты на логистику. Ну и что скрывать, у нас целый ряд производителей ушли, да, с российского рынка, что, в свою очередь, скажем так, увеличило затратную связь, часть, связанную с доставкой целого ряда комплектующих. Кстати, вот ту же этикетку мы производим внутри страны. Но краску мы используем в основном импортную, если говорить о типографиях. Ну и так по многим аспектам, к сожалению.
А если вот нам слушатели уже пишут, а если брать там крафтовое пиво, которое в бочках, ты можешь прийти и тебе нальют в твою тару, оно тоже подорожает?
Ну, я еще раз хочу повторить, что цены, и здесь надо отдать должное нашим производителям, в первом полугодии не росли так существенно, как, ну, скажем так, предупреждали, да, декларировали целый ряд аналитиков, там, начиная с марта текущего года. Понимаете, я могу вам кое-какие цифры, ну, так вот, основные, да, если говорить о ценах на готовую продукцию. Ну, например, цена на водку, если говорить о производстве отечественной водки, да, выросла в мае по сравнению 2022 года по сравнению с 2021 годом всего на 7%. Понимаете? А то же самое касается винодельческой продукции. В среднем рост стоимости винодельческой продукции, отечественного, опять-таки, производства, вот, выросло всего на 10%. Понимаете? Вот, речь шла изначально, что там на 30-40%. Видите? То есть, в общем, цены не настолько увеличились, как предупреждали, я еще раз повторяю, мои коллеги. Если говорить о пиве, который всех интересует, и это тоже, в общем, неудивительно. Почему? Потому что объем производства пива в Российской Федерации и, соответственно, потребление, да, в натуральном выражении, это 8 миллиардов литров, понимаете? А весь алкогольный рынок, вообще весь алкогольный рынок, это примерно 11 миллиардов литров, вы понимаете, да? Угу. То есть основной объем вообще выпитой алкогольной продукции, а это больше 2/3, приходится, конечно, на пиво и пивные напитки. Соответственно, ну и интерес к этой продукции алкогольной, он, скажем так, очень значительный в Российской Федерации. Так вот, пиво выросло примерно на 10-12%. Я еще раз повторяю, речь идет об отечественном производстве. Импорт, конечно, подрос значительно выше.
Угу. А, Максим Зинович, знаете, еще у меня есть вопрос. Многих интересует, что у нас с хмелем. У нас вроде бы мало совсем, да, отечественного хмеля, его завозят из-за рубежа.
Да, это правда. Угу. Да, это правда, действительно. И есть определенные проблемы с тем же Сологом, это все правда. Вот, и, скажем так, дефицит этих сырьевых компонентов, в общем-то, основных для пива и пивных напитков, тоже может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов. Но на сегодняшний день, в общем-то, отечественные производители справляются, ищут, скажем так, альтернативные каналы закупки и хмеля и солода, потому что в основном это вот в 2021 году в том же шло, конечно же, из стран Западной Европы. Uh-huh. Вот, ну, я надеюсь, что мы, в общем, справимся. Плюс сейчас целая программа в Российской Федерации направлена на помощь, скажем так, производителям пива, чтобы они организовывали свою, скажем так, первичку, да, то есть чтобы, в общем, занимались в том числе, ну, скажем так, производством всех необходимых компонентов для вот производства пива. Но это дело не одного года.
А вы знаете, понимаете? Вот отсюда, да, у меня возник вопрос, а почему раньше мы хмель не выращивали у себя? Это было невыгодно? Какая причина?
Ну, вы знаете, это же извечный российский вопрос, понимаете? Кто виноват и что делать? А почему у нас, если говорить о тех же виноградниках, понимаете, недостаточно и их площадь? Вот опять-таки, чтобы обеспечить полностью отечественных производителей винодельческой продукции российским сырьем, нужно примерно 250 тысяч гектаров виноградников. У нас сегодня в Российской Федерации на сегодняшний день чуть больше 100 тысяч гектаров, понимаете, это включая Крым. Uh-huh. Но вот, при этом площадь же виноградников каждый год увеличивается, ну, в среднем примерно на 5 тысяч гектаров. То есть путем простого расчета понятно, чтобы полностью обеспечить сырье отечественных тех же виноделов потребуется 30 лет. Если говорить о хмеле, примерно то же самое. Uh-huh. Вот. Почему раньше? Ну, это же тоже извечная история. Понимаете, пока гром не грянет, как известно. Вот. Российский человек не всегда, в общем, он...
Ну, то есть какого-то рационального объяснения нет. Ну, просто не выращивали хмель.
Конечно, есть, скажем так, и официальная позиция по данному вопросу, что российская экономика была интегрирована, да, в мировую uh-huh. экономику, и зачем в России делать то, что, ну, по целому ряду причин, да, более затратно, чем, там, если говорить о том же хмеле, купить той же Чехии, понимаете, uh-huh. зачем? Есть как бы, ну, рациональный подход, вот, на сегодняшний день, если говорить, опять-таки, о позиции, да, мы убедились, что друзей у нас не так много, и мы должны, в общем, полностью обеспечить себя в, ну, во всех, скажем так, сырьевых компонентах и комплектующих. И в этом плане, конечно, ну, экономическая политика Российской Федерации на сегодняшний день коренным образом меняется. Хотя та же самая продовольственная программа, да, она же существует с 2014 года. Вот, и вот возвращаясь к тем же виноградникам и вообще к поставкам тех же фруктов, Это у нас, ну, наверное, самая такая, знаете, ну, болевая точка вот в Российской Федерации. Ну, почему? Потому что до недавнего времени, если говорить о том же винодельческом сырье, у нас больше 70% это был завоз из-за границ. Но, правда, в 2020 году вот закон о виноградарстве и виноделии появился. В рамках этого закона, если вы хотите называть российским вином продукцию, она должна быть произведена не только на территории Российской Федерации, но и собственного винограда. В связи с этим, конечно, вот виноделам пришлось вкладывать большие достаточно средства в первичку, опять-таки. И государство помогает. Но, на мой взгляд, вы понимаете, помогает незначительно все-таки, если сравнивать с аналогичной помощью там, других каких-то европейских стран. Почему? Потому что тех инвестиций, которые государство предоставляет, значит, там, тем же виноделам, ну, это примерно там, 40%, понимаете, от реальных затрат. Вот, а затраты огромные. То есть для того, чтобы обеспечить полностью процесс производства там, и купить саженцы на 1 гектар виноградников, понимаете, ну и тот же гектар надо тоже приобрести. Ну, это не менее 2 миллиона рублей, понимаете, 1 гектар. Затраты тоже. Вот. А отдача, она ну, через 5-6 лет, в лучшем случае. Все длинные деньги еще. Вот. То есть это сложно, то здесь можно только порекомендовать одно, что надо увеличивать финансовую помощь со стороны государства всем производителям того же виноградного сырья, хмеля и далее по списку.
Значит, нужна помощь государства. Спасибо большое, Максим Зиновьевич. Да. Это был генеральный директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук Максим Черниговский. Обсудили мы пивную тему. На самом деле она заинтересовала слушателей очень. Они пишут активно о том, что пиво может подорожать. Там разные оценки, насколько оно подорожает. Оно уже, естественно, растет в цене. И этому есть абсолютно объективные причины. Что мне тут пишут? Давайте по параллельному импорту завозить дешевое и хорошее, но вряд ли так, знаете, получится. Пиво толстит и затрудняет реализацию интереса к женщинам, пишет Валерия. Ну, смешно, да, вот вы даже смайлик поставили. Так, скоро все подорожает из-за воды, потому что и она подорожает, добрый злодей. Ага, понятно, все подорожает. Большая часть пива, сделанного в России, к пиву уже давно не имеет никакого отношения. Я бы называла его пивным напитком, поэтому вообще не переживай о судьбе пива, пишет Максим. Максим, ну нет, я думаю, с вами многие не согласятся. Хорошо, тогда мы меняем сейчас тему, да, поговорим о чем-то другом.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я хочу всех нас поздравить. У нас сегодня большой праздник. У нас сегодня день семьи, любви и верности, 8 июля. Но в связи с этим всех наших радиослушателей и вообще всех россиян поздравил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев. И поздравил он не один, а вместе со своей супругой Светланой.
Поздравляю все российские семьи. Тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником.
Спасибо, и тебя поздравляю.
А что я хочу сказать? Проведен был опрос компании «Суперджоп». И что выяснилось? Более половины россиян хотят сделать вот этот день, день семьи, любви и верности, выходным. Почему люди хотят выходной? Ну, собственно, решение простое, потому что это просто будет еще один выходной. И сторонников такого решения больше среди женщин, говорится в исследовании. Результаты этого исследования попали в распоряжение РИА Новости. Предложение, кстати, уже такое даже выдвинули, содержится оно в законопроекте, который был внесен вот сегодня в Госдуму. Специалисты сервиса «Суперджоп» выяснили, что 56% россиян поддерживают эту инициативу, 27% высказались против. В ходе исследования опросили 1600 респондентов. Ну, такая, в принципе, обычная выборка сторонников отдыха в день семьи, любви и верности больше среди женщин, 60%. И среди мужчин 52%. При этом россияне, которые стоят в браке, поддерживают инициативу чаще холостых и незамужних. Я напомню, что День семьи, любви и верности – это праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. И официально он был установлен в России указом президента 28 июня 2022 года. Это вот прям вот буквально сейчас. У нас на связи член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, как вы считаете, надо день 8 июля сделать праздничным?
Нет, я считаю, что достаточно того, что этот день уже выделен среди других дней указом президента. Мы понимаем, что это наш праздник, праздник семьи, что этот праздник кардинально отличается, например, от Дня Святого Валентина, потому что он исходит из традиции русского народа, из святости брака, из святости семьи, из верности. Ну, то есть это совершенно иные ценности. И сегодня, пользуясь случаем, я поздравляю всех радиослушателей с этим замечательным праздником. Но вместе с тем, у нас 14 календарных праздничных дней, которые уже есть в Трудовом кодексе Российской Федерации, уже установлены. Если мы добавляем 15-й праздник, то, наверное, следовало бы организаторам опроса поставить вопрос по-другому. Вы бы предпочли, чтобы 15-м календарным праздничным днем в Трудовом кодексе был обозначен день, например, 31 декабря, о котором, кстати, уже говорил наш президент, что пора уже решить эту проблему и дать 31 декабря праздничным днем россиянам. Либо 8 июля. Я думаю, что сразу бы россияне определились с таким днем. Что же касается вот дополнительного просто дня выходного, то ну, сегодня, на мой взгляд, это избыточная мера, которая нанесет еще один такой мелкий, но укол нашей экономике. Потому что, ну, объективно работодатели будут вынуждены в этот день работникам выплачивать в двойном размере оплату труда в случае их привлечения к работе в выходной день.
Угу. Ну, насколько я знаю, 31 декабря вроде бы уже сделали выходным с этого года, по-моему. А есть какая-то статистика вообще по количеству вот праздников в России? Мы лидируем, мы, не знаю, или наоборот, у нас очень мало праздников. Как мы?
Да, мы лидируем по количеству праздничных дней среди европейских государств, к примеру. Но у нас и отпуск достаточно длительный, у нас 28 календарных дней отпуска, плюс, как правило, дополнительные какие-то дни, особенно за работу ненормированный рабочий день в особых условиях труда. И 14 календарных праздничных дней, которые в случае их выпадания на выходные нерабочие дни, например, в субботу, воскресенье, переносятся на следующий день, и таким образом сформируются у нас новогодние каникулы, например, или весенние каникулы. Ну, вот 31 декабря – это достаточно такой вот переходящий, что называется, праздник, который постоянно делают выходным в результате переноса с других дней. Либо он выпадает сам на выходные дни. И вместе с тем вот есть такой шанс, что действительно 31 декабря станет праздничным на постоянной основе.
Угу. Ну, то есть вы все-таки против того, чтобы День семьи, любви и верности делать выходным, и скорее это все-таки какие-то популистские, да, заявления?
Ну, я думаю, что, конечно, нам всегда приятно россиянам, когда нам говорят, давайте еще раз
еще отдохнем.
Выходной. Еще отдохнем. Конечно, отдыхать всегда приятно. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что ну, сейчас вот такие дополнительные какие-то нагрузки на экономику, они просто избыточные. Это вот как минимум. И даже неприличные.
И тем более у нас в июне есть праздник все-таки.
Да, у нас есть праздник в июне. У нас практически нет ни одного дня, ну, кроме, наверное, вот периода летнего календарного, когда такие большие перерывы в праздничных днях. Потому что там потом начинаются опять новые праздничные дни. И на следующий год у нас производственный календарь замечательный, потому что там единственное, что 8 марта не повезло, Всемирному женскому дню, там один выходной день. А вот на праздник мужчин, по-моему, мы 3 дня будем отдыхать. На Новый год хорошие полноценные каникулы. Кто бы ни пытался у россиян их отобрать, мы не дадим, не позволим. Потому что это традиция, это тот шанс семье все вместе встретиться, съездить к родственникам, к родным, попутешествовать по России. Тем более сегодня государство дает колоссальные возможности для этого, в том числе через кэшбэк. Думаю, что у нас уже сформирована культура праздников, традиции праздников, и очень не хочется, знаете, их опять рушить. Вот давайте какую-то заберем, а сюда дадим, не хочется.
Да, уже вполне достаточно.
Уже стабильности, да.
Хорошо, спасибо большое, Светлана Викторовна. Это была член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Бессараб. Более половины россиян, как выяснилось в ходе опроса, хотят отдыхать в День семьи, любви и верности. А что вот нам пишут слушатели? Так, как по мне, так еще один бестолковый праздник. Пусть 31 декабря будет выходной день. Если что, семья у меня есть, пишет капитан Жон. Ну вот видите, с вами в Госдуме тоже согласны. Это лишний, собственно, праздник для нас. Мы можем его отметить вполне и на работе. И у нас и так достаточно праздничных и выходных дней. И мы в Европе по этому параметру даже лидируем. Сейчас новости, а потом мы с вами встретимся в «Умных парнях».